уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 8 сентября. Меня зовут Юрий Буткин, с нами политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИКС Екатерина Шульман. Добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир 7373948, это телефон прямого эфира, телеграмма. Можно писать пользователю «Говорит МСК-бот», смс-портал плюс 7-925-48-94-8.
Первый раз, находясь в новой студии радиостанции «Говорит Москва», не могу не отметить потрясающий вид из окна, который здесь.
Это правда, с этим довольно сложно спорить. А вот будете ли вы спорить с Валентиной Матвиенко? Она ждет открытых и честных выборов 10 сентября. Она говорит, вся необходимая нормативно-правовая база существует. Она рассчитывает, что выборы пройдут честно и открыто.
Какие именно выборы она имеет в виду? 10 сентября – единый день голосования по всей России.
Я думаю, значит, она говорит обо всех выборах.
Почти 20 компаний разного уровня, как муниципальных, так и региональных. Большое количество губернаторов переизбирается, так что много всего интересного происходит у нас 10 сентября. Но я думаю, что вашим слушателям ближе всего муниципальные выборы в Москве, которые
в Москве
тоже
будут, да,
в это воскресенье. Ну, как считать выборы честными, конкурентными, прозрачными, это большой вопрос. Сейчас, в частности, в околокремлевских экспертных институциях идет большая дискуссия на тему легальность или легитимность определяет, так сказать, выборную кампанию, что важнее. С легитимностью как-то не очень сильно получается, поэтому решили на легальность больше надавить. Это к вопросу о нормативно-правовой базе, которая создана. То есть предполагается, что если, так сказать, новая вводность стоит в следующем, что если закон соблюден при организации выборов, то значит они и, в общем-то, и легитимные. А та легитимность, которая состоит в явке, в интересе избирателей, в допуске кандидатов, в свободе агитации, это, в общем, как-то вот решили за этим не гнаться, скажем так. Давайте хотя бы на легальности остановимся. Ну, это, в общем, направление мысли довольно понятное, поскольку с явкой как-то не задается, и понятно, что к 2018 году тоже не очень сильно задастся, то давайте лучше натянем какое-нибудь теоретическое объяснение на то, что все равно произойдет.
Ну вот все равно, что произойдет? В результате, с вашей точки зрения, здесь, в Москве, очень много говорили о том, что мэрия пытается засушить явку. Ну вот то, что произойдет.
Давайте так. Так называемая сушка явки, это технический термин, обозначает занижение явки административными методами, является государственной политикой на протяжении, я бы сказала, многих последних лет на выборах всех уровней. В принципе, организаторы выборов опасаются высокой явки, предпочитают явку более низкую, контролируемую. Но тут есть вариации. Если происходят выборы персонального типа, то есть выбирают президента, губернатора, мэра, какое-то лицо, то слишком низкая явка будет выглядеть некрасиво, и вот эту самую неуловимую легитимность будет снижать. То есть, да, я выиграл выборы большинством голосов, но скажут мне, за тебя проголосовало-то всего... Вообще на эти выборы пришло 20% избирателей, из них там за тебя проголосовало 50%, ну и сколько в результате, кого ты представляешь. Поэтому, когда выборы носят вот такой вот персоналистский характер, то все-таки стараются явку нагнать до некоторых приличных цифр, либо приводом зависимого электората, либо в других регионах более креативных, простыми методами приписок, так сказать, изобретением бумажных избирателей. Это один тип выборов. Если выбирается коллективный орган, парламент, законодательное собрание, муниципальное собрание, то тут этот вопрос легитимности, символической легитимности высокого процента явки, он не так важен. Поэтому явку занижают как могут. А в некотором роде получается иногда, что перестарались. Осенью 2016 года, когда выбирали нашу с вами Государственную Думу, немножко перестарались. И в тех регионах, где бумажные избиратели, рисование бумажных избирателей несколько затруднено большим медийным присутствием, более высокой политической культурой, то есть в больших городах, в центральных русских регионах, явка получилась сверхнизкой. Как-то вышло немножко неловко, особенно по контрасту с национальными республиками, с югом России, с регионами электоральных аномалий, где привычными методами, значит, эту явку сделали, наоборот, сверхвысокой. Получился вот такой неприятный разнобой. В случае с муниципальными выборами в Москве ведется политика сверхзасушивания явки. Я бы сказала, это уже не сушка, это уже ее просто ликвидация, убийство явки. Почему это делается? Ну, во-первых, нижнего порога явки нет. Выборы будут признаны состоявшимися, сколько бы человек на них не пришло. Придет 5 человек, проголосуют 5 человек, выборы состоялись. Второе. Орган избирается коллективный, то есть это не мэр, поэтому не надо потом размахивать красивыми цифрами. За нас проголосовали миллионы москвичей. Сколько проголосовало, столько проголосовало. Третье. Момент, который не очень хорошо понимается. В отличие от выборов в Государственную Думу, округа на муниципальных выборах многомандатные. Что это значит? Когда вы приходите на думские выборы голосовать, вы голосуете за партийный список и голосуете за список депутатов-одномандатников. То есть вы какую-то одну фамилию должны отметить, и этот человек, тот, кто займет первое место, наберет больше всего голосов, он получит мандат. В Москве сейчас большинство округов от 3 до 5 мандатов, то есть 3-4-5. Таким образом, вы отмечаете 3 или 4 или 5 фамилий в своем бюллетене, отмечаете их галочками. Соответственно, не надо набирать первое место, чтобы стать депутатом. Можно занять 5-е место, и ты все равно станешь депутатом. Таким образом, цена мандата в голосах снижается. Небольшим количеством голосов можно человека провести в муниципальное собрание. Соответственно, если вы обладаете зависимым электоратом, если вы погонщик этого, так сказать, электорального скота, прошу прощения, и можете привести некоторое количество людей на участие, то вы с гарантией своих депутатов по своему выберете. Вам не нужны там вообще никакие посторонние граждане, которые придут и своими голосами смешают вам карты. Потому что они-то тоже играют в эту же игру, они тоже в условиях низкой явки своим небольшим количеством голосов могут какого-то своего левого или правого, неважно, несогласованного, в общем, кандидата провести. Поэтому скрывается информация о самом факте выборов. Поэтому скрывается информация о месте голосования. Попробуйте найти свой избирательный участок. Это целый квест. Скрывается информация об изменениях в законодательстве, которые привели к образованию этих многомандатных округов. То есть люди не понимают, многие, что это вообще такое. Они поставят одну галочку, как они привыкли, а остальные 4 или 3 за них поставят при подсчете. Понимаете, если можно поставить только одну галочку, то лишняя галочка делает бюллетень недействительным. А тут-то ничего подобного не происходит. Так что кто вам там потом что пририсует, это уже вопрос. Так что когда вы придете на выборы, я надеюсь, вы
найдете нужное количество галочек.
Посмотрите внимательно инструкцию, которая все-таки где-то должна висеть у вас на участке. Когда вы его найдете, вам придется искать в интернете этот адрес, и это нелегко. Еще раз повторю, это квест. Обычно людей призывают на выборы, говоря, это ведь так просто, просто приди и проголосуй. Значит, в это воскресенье это очень непросто. Если вы догадливы, сообразительно обладаете навыками поиска в интернете и имеете опыт, я не знаю чего, ролевых игр или игры в мафию, тогда, возможно, у вас получится. Докажите, что вы самый умный. Найдите свой избирательный участок. Это нелегкая
задача. Зачем это делать, если вы только что объяснили, что, в принципе, там все уже решено? Там, наверное, посчитано количество тех людей, которых привезут или приведут, которым укажут, как дойти.
Насчет людей, которым укажут, как дойти. Сейчас я вам еще одну интересную деталь расскажу, которая должна поразить ваше воображение. Вы знаете, что у нас на этих выборах в Москве имеют право голосовать граждане Туркменистана и Киргизстана?
Это отдельный вопрос, да.
Это не отдельный вопрос. Это ровно часть того же самого вопроса. Значит, арендаторы жилья из Рязани, из моей Тулы родной, из Омска, из Санкт-Петербурга не могут голосовать. А граждане иностранных государств, с которым тут вообще не жить, при наличии вида на жительство и постоянной регистрации голосовать могут. Кто им организует вид на жительство и постоянную регистрацию? ГБУ жилищник и управа, это их сотрудники, они их и приведут. И люди, которые не разбирают вообще кириллицу, по списку, который им будет выдан, поставят галочки и выберут вам муниципальных депутатов. Значит, у нас все с ума сходят по поводу иностранного влияния на выборы, и в Америке тоже с ума сходят, уже сошли практически. Вот так выглядит на самом деле определяющее влияние на выборы тех людей, которые не являются гражданами нашей страны и вообще не собираются здесь сколько-нибудь проживать.
Это новация?
С вами была наша пятиминутка спутника, да, и погрома.
Это новация какая-то в законодательстве?
Это результат межгосударственных соглашений. Раньше у нас были такие соглашения еще с Белоруссией, с Киргизстаном. Они истекли и не были возобновлены. А с Туркменистаном и Киргизстаном они заключены были, они, соответственно, действуют. Ну, в некоторой степени это новация, да.
Почему вы говорите, что люди, которые живут здесь, работают в ГБУ жилищник, могут голосовать, а люди, которые живут здесь, работают здесь, но снимают квартиры, голосовать не могут?
А потому что нет организации ГБУ жилищник, которая, а, организует им постоянную регистрацию, и, б, приведет их целенаправленно на участки.
То есть наличие постоянной регистрации.
Две вещи для граждан этих двух иностранных государств. Вид на жительство и постоянная регистрация. Все это отлично организуется. Значит, если вы не хотите, чтобы вам киргизы выбирали муниципального депутата, то, пожалуйста, придите и выберите его сами. Вы живете в этом месте, у вас есть некий интерес.
В Европе, пишет 692-й, на муниципальные выборы приходит до 30% избирателей. Ну, не намного больше, чем у нас. Там что, тоже сушат явку?
Значит, смотрите, на муниципальных выборах явка не может быть сверхвысокой, если только нет какой-то вот такой вот очень актуальной повестки, по поводу которой все побежали голосовать. 30% – это мечта. У нас, дай бог, чтобы было 10%. Вот что такое сушка явки. 30 – это замечательная, отличная явка. У нас средняя по России на парламентских выборах, там еле за 40 ее дотянули. А в Петербурге она была в пределах 20, билась. И в Москве она была 30 с копейками. Значит, еще раз, 30% явки – это хорошая явка. Это я сейчас говорю о федеральных выборах. А для муниципальных она вообще совершенно роскошная.
Администрация президента обсуждает с экспертным сообществом сценарий других выборов. Выборов президента 2018 года, в котором Путину будут противостоять две фигуры – либерал и консерватор. «Ведомости» газета уже примерно подобное писала, когда говорили, что может быть кандидат женщина. А что можно ждать от выборов в марте 2018-го?
На нынешнем этапе происходит конкурс, такая ярмарка сценариев. Довольно большое количество интересантов. Это и институции, и think-tanks, и департаменты, и управления, собственно, администрации президента, и всякие околокремлевские структуры. Они генерируют некоторое количество вот этих вот сценариев. Сейчас вот это каждый выставляет на свой прилавок свой замечательный товар и начинает его расхваливать путем сливов в прессу и через анонимные и полуанонимные телеграм-каналы. Это этап такой электорального цикла, поэтому вы еще много такого интересного услышите. В чем цель торговли? Что, собственно, предлагается? Проблема 2018 года – это, разумеется, проблема явки, все та же великая проблема явки. Значит, форма протестного поведения, наиболее любимая нашим избирателям, это абсентеизм, то есть отсутствие. Неучастие. Значит, граждане не без основания считают, что без них уже все решено, не видят особенного смысла участвовать в заранее написанном и согласованном сценарии с известным концом, соответственно, они не приходят. Как я уже сказала только что, в случае с персональными выборами низкая явка выглядит не очень хорошо, поэтому от организаторов, от политического менеджмента требуется какой-то креатив, который должен оживить, значит, нашего спящего избирателя и сказать ему, объяснить ему как-то, в чем смысл его прихода. Вот, собственно, я вам сейчас объясняла, зачем нужно приходить на выборы муниципальные. Потому что небольшим количеством голосов вы можете провести человеку муниципальное собрание, а он потом, по крайней мере, проинформирует вас о том, что через ваш дом проходит трасса, да, согласно новым планам градостроительства.
То есть в этих выборах, я просто просил бы вас уточнить, то есть вы хотите сказать, в этих выборах еще не все решено?
Я хочу сказать, что в этих выборах имеет смысл участвовать, потому что ваше присутствие может повлиять на результат, а результат будет вам полезен, потому что вам полезно иметь своего человека внутри системы власти, к которому вы хотя бы сможете обратиться за информацией. Если он повлиять не может, не сможет даже, если он один. А если их будет несколько, между прочим, они смогут кое-чего там и повлиять. Например, попытаться сменить председателя муниципального собрания. Например, попытаться заблокировать какое-то решение управы. Муниципальные депутаты согласуют, дают разрешение на решение бюджетное, решение, касающееся градостроительства и благоустройства. Сейчас это все является чистой формальностью, потому что они совсем
хорошо,
соглашаются.
Давайте, вот смотрите.
Если это будет не так, это может изменить ситуацию.
Вот Юрий пишет... Все равно вот азиатов, он так это формулирует, все равно их придет больше, чем приду, говорит, я, и проголосую, сам не знаю за кого, я же все равно не знаю, за кого голосовать.
Значит, посмотрите в интернете, посмотрите на сайте Гудкова, там есть список независимых кандидатов. Не нравится вам Гудков, посмотрите свою любимую партию, кого она выставляет. Кандидатов много, в этом году в Москве кандидатов зарегистрировано много. Их около 8 тысяч всего, это максимум исторически для всех муниципальных выборов в Москве. Более того, максимальная доля людей молодых, моложе 35 лет. Значит, ну, возраст сам по себе – это не характеристика, но просто, что называется, для справки. Что касается того, придет больше азиатов или не придет больше. Придет вообще мало. Поэтому мало вас и не так много их. Вы можете тоже, еще раз повторю, в эту игру сыграть. Вам не нужно принести с собой большой мешок голосов. Небольшим количеством голосов пятое место обеспечите своему кандидату. Он уже станет депутатом точно таким же, как тот, который займет первое место. В этом свойство многомандатного округа. Это важная вещь, ее надо иметь в виду. Люди у нас не привыкли к этому, потому что не видели многомандатных округов. Это, кстати, изменения в законодательстве, которые произошли под самые выборы. Правила игры меняются с каждым избирательным циклом. Это понятно, для чего делается. Для того, чтобы преференции имели административные кандидаты, которые заранее обо всем этом знают. Информация – это сила.
Хорошо, теперь к мартовским выборам.
Теперь к мартовским. Значит, с мартовскими выборами, которые, понятно, чем должны закончиться, чрезвычайно сложно рассказать избирателю, зачем он там вообще нужен. Вот, опять же, отвечая на вопрос вашего этого Юрия. Вот что я приду, да? Вот что я приду проголосовать на президентских выборах? А если я не приду? Это разве что-то изменит? А если я приду, это что изменит? Это проблема. Как людей, в общем, туда сагитировать. Еще особенно хочется не просто абы каких людей, да, не просто там пресловутых бюджетников и, опять же, еще очередных сотрудников ГБУ жилищник по всей стране, а хочется же молодежи. Хочется же как-то сказать, что вот смотрите, молодые, там образованные, работающие городские жители тоже поддерживают нашего кандидата. Он не просто так там идет, потому что больше некому, или потому что он очень сильно этого хочет, или потому что не придумали никакого другого сценария, а он идет, потому что его поддерживают в том числе те, кому строить будущее страны.
Тот, кто поддерживает главного кандидата, он понимает, что главный кандидат выигрывает.
А дальше он думает, а зачем я его тогда поддерживаю, зачем ему моя поддержка, он и без меня выигрывает.
И он не идет. И он не идет. Появление каких-то дополнительных кандидатов может сыграть, чтобы этот человек пошел на выбор?
А вдруг, думают политические менеджеры, вдруг ему так понравится этот альтернативный кандидат, что он прям побежит и проголосует за него. Прошлые же разы как-то удавалось, там какой-то Прохоров был. Вдруг кто-то пришел, проголосовал за Прохорова. Тоже хлеб, тоже голоса, тоже избиратели.
То есть это увеличивает количество участников выборов,
это увеличивает количество,
но не голосов выборов за главного кандидата.
Это даже уже не так важно. Опять же, еще раз. На выборах персонального типа явка важна, потому что надо сказать, 70% россиян ломанулись на избирательные участки и там проголосовали, неважно за кого, но проголосовали. Наши выборы самые легитимные.
Александр Фельдман спрашивает про Навального. Внезапная, как он пишет, в последний момент легализация Навального может карты смешать на этих выборах?
Ну, если совсем с явкой будет швах, то, возможно, скажем так, то, возможно, такая нервная атмосфера, в состоянии которой могут приниматься разные странные решения. Вы еще учите такую вещь. Вот эта вот великая проблема явки, это не единственное, что волнует наш правящий класс в приближении выборов. Их волнует их собственная судьба. Это вообще период очень турбулентный, страшный, нервный сам по себе. Никто не знает, какой будет состав правительства, когда оно поменяется, сколько старое просидит, когда новое сменится, кто будет премьером, кого посадят, кого не посадят, кого посадят надолго, кто обойдется условным сроком, да, как собственность будут делить, если будут делить, сохранятся ли нынешние титаны, сохранят ли они свои куски или им придется поделиться. Этим всем люди заняты, вот это наша самая правящая бюрократическая верхушка, поэтому они вообще нервничают и переживают. Тут могут разные неожиданности случаться, например, какие-то чьи-то покровители или, наоборот, чьи-то оппоненты могут неожиданно потерять свои позиции, ослабиться или вообще рухнуть с высоты и разбиться на много маленьких кусочков. Это все меняет расклады. Поэтому я бы в этот нервозный период не исключала никаких вариантов.
Но на сегодня обсуждают варианты типа появления кандидата яркого, возможно, мощного, но не претендующего на победу либерала, и яркого, мощного, но не претендующего на победу, скажем, патриота.
Ну, смотрите, так называемый...
Никита Михалков и Ксения Собчак.
Вот-вот-вот-вот. Значит, смотрите, так называемый дефолтный сценарий инкумбент плюс думские старцы, да, он какой-то уж очень дефолтный во всех отношениях. Понятно, что он самый безопасный, он наиболее, так сказать, риск-пруф, да, защищенный от рисков. Но это уж совсем какие-то гонки на лафетах, как говорили при советской власти, и на это очень трудно зазвать избирателя. Поэтому хочется придумать что-то такое, что рисков не создает, но все-таки хоть какую-то движуху обеспечивает. Поэтому да, значит, там Михалков и Собчак против Владимира Путина, Прилепин и кто еще у нас есть? Там, не
знаю. Давайте попытаемся, у меня здесь записано. Наталья Поклонская.
Ну, это уж совсем какой-то, да.
Борис Якименко.
Кино и немцы. Это человек, которого никто не знает. Его брата даже лучше знают.
Ну, вот в первых сообщениях там были четыре фамилии: Собчак, Михалков, Поклонская и Прилепин.
Ай, боже мой. Почему мы с вами это обсуждаем вообще? Почему это важно?
Это будет в марте 2018 года. От этого решается судьба страны на следующие несколько лет. Нет?
Что-то как-то я не особенно это вижу. В общем, не готова я обсуждать электоральные шансы Прилепина и Поклонской, и Собчака, и Михалкова. Опять же, поставьте себя на место этого самого нашего коллективного политического менеджмента и подумайте, как им нелегко. Вот они сидят и вынуждены придумывать такие более или менее идиотские сценарии с тем, чтобы вас, неблагодарные избиратели, хоть как-то затащить на избирательные участки хоть каким-то увлекательным зрелищем.
А второй тур в 2018 году возможен, 118-й пишет?
Если Навального выпустят.
Вы думаете?
Именно поэтому его и не выпустят.
Явку могут натянуть ведь за счет регионов. Проблемы в этом нет, полагает 692-й.
Хороший момент. Так и будет, понимаете? Они все равно упрутся в этот самый свой дефолтный сценарий, в котором бумажная явка будет играть значительную роль. Это уже было видно во время парламентской кампании. Несмотря на все разговоры и сигналы из Кремля, и прямые заявления из Кремля о том, что давайте мы, значит, проведем выборы чисто, честно и не как в 2011 году, и даже несмотря на смену руководства ЦИК, ряд регионов послушалось этих сигналов и указаний. В основном это были городские территории, центральные русские регионы. Ряд регионов пропустило это все мимо ушей и провело выборы так, как они умеют проводить. Невозможно объяснить национальным республикам, невозможно объяснить Кемеровской области, невозможно объяснить Республике Мордовия, что давайте мы сейчас с завтрашнего дня перестанем рисовать явку, перестанем рисовать результаты. А как? А как по-другому? То по-другому они не умеют. Поэтому и на президентских будут они делать то же самое. Но тут возникает некрасивый дисбаланс. Типа, как вот уже было сказано в одном из прошлых выборных циклов, президент села и Кавказа, да, значит, за вас голосуют высокогорные селения и безлюдные деревни. А города за вас не голосуют. Как-то вот это нехорошо. Поэтому, собственно, все эти прыжки, танцы и торговля сценариями с усилением явки, она целится именно вот в этого неуловимого городского избирателя, который нос воротит, не хочет приходить.
Вы знаете, до чего вы довели человека? Пут-пут, 688 пишет, а они вообще о нас, простом народе, думают?
Они это кто?
Ну вот они, про которых вы говорите.
Авторы сценариев?
Те, кто пишут сценарии, те, кто организует эти выборы.
Так они только о вас и думают. Они бесконечно о вас думают. Они вот прям не спят и думают, как же, как зовут нашего слушателя?
Он Пут-Пут себя называет.
Ну вот о нем думают. Они думают, как же его, паразита такого, хоть как-то вот так тыкнуть чем-нибудь острым, чтобы он подпрыгнул и побежал бы на избирательный участок.
510-й все-таки требует, чтобы вы еще раз... Вы уверены, что граждане других стран на этих муниципальных выборах могут голосовать?
Киргизстан, Туркменистан. Вид на жительство, постоянная регистрация. Да. Существует разъяснение ЦИК, письмо ЦИК по этому поводу. Да.
Лизировок пишет, а с чего вы решили, что Навальный это серьезно, если мы говорим о выборах в марте 2018 года? Да, может быть, в Москве за него проголосуют. Но регионы, как он пишет, по проценту 2 максимум дадут.
Москва это 10% избирателей России. Значит, у нас Россия городская, сверхгородская страна. Мы с вами в этой студии говорили об этом уже неоднократно. Когда говорят, ах, Москва это не Россия, а Россия, она где-то там за далеким, значит, замкадем. Вы посмотрите на концентрацию населения, вы посмотрите, у нас кто вообще где живет. Значит, 74%, 74,4% по Росстату, проживает в городах, концентрируются все больше и больше вокруг крупных городов. 15-18 крупных городов и их агломераций – это и есть основное работающее и голосующее население России. Еще раз, это не обозначает, что в сельских территориях живут какие-то неправильные плохие люди. Просто, понимаете, их мало, их становится меньше, а в городах их становится больше. С 2014 по 2016 год население Москвы еще на 200 тысяч увеличилось. По-моему, 12600 сейчас. Оно, по тому же благословенному Росстату.
123-й Юстас, он себя называет политолого-анатомом, правда? А и вот он просит, чтобы вы объяснили, вот после всего, что вы рассказали, вы объясните смысл участия в этих выборах.
Объясню. Значит, смотрите. Депутаты муниципального собрания не обладают значительным полномочием. Не буду вас обманывать и говорить, что вы получите человека, который будет, сделает вашу жизнь легкой и прекрасной и снизит вам тарифы ЖКХ. Никто их не снизит, включая президента. Это невозможно. Но если вы сумеете проголосовать за независимого кандидата, за кандидата не от правящей партии, не от управы, не за сотрудника ГБУ «Жилищник», то вы сможете потом обращаться к нему за информацией, за написанием запроса, за публичным неким заявлением. Что такое статус муниципального депутата? Это доступ к медиа, это некоторая защита самого депутата, то есть его там полиция побьет с меньшей вероятностью, чем вас, это доступ к информации. Вот что это такое. Он предупредит вас, если в вашем районе намечается какое-то особенно яростное благоустройство. Он предупредит вас, если ваш парк собираются вырубать. Если в вашем районе какой-нибудь специальный районный сбор замутят на еще более лучший капремонт, чем нежели общемосковский капремонт. Если в вашем доме начнется какое-нибудь особенное безобразие, или ваша управляющая компания будет вам завышать ваши платежи, он сможет написать запрос, и ему обязаны ответить. Он набьется на прием, главе управы его обязаны принять. Если их будет несколько человек, в муниципальном собрании. Муниципальные районные собрания невелики. Количество мандатов еще урезали, опять же, несмотря на увеличение населения Москвы, о котором я только что сказала. Количество мандатов с прошлого выборного цикла почти на 70 срезали.
Но...
Значит, большинство собраний это от 10 до 20 человек.
Совсем коротко. Проект Ходорковского подготовил петицию к ЦИК с требованием отложить муниципальные выборы на неделю. Насколько это уместно? Проект «Открытые выборы» Михаила Ходорковского подготовил петицию к ЦИК с требованием отложить выборы на неделю, чтобы проинформировать москвичей, собственно, о проведении выборов.
Но это невозможно по закону. Я обращу внимание на то, что у нас День города перенесли с традиционного первого воскресенья сентября на 10-е специально, чтобы вы на выборы не пришли.
Пятница, 8 сентября сегодня. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим эту беседу.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наши гости Екатерина Шульман, политолог и доцент Института общественных наук РАНХИКС. Прямой эфир, телефон 7373948, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Буквально еще одно по поводу муниципальных выборов, о которых мы так много говорили. Тут сразу несколько человек написали: подождите, что вы, почему вы не упоминаете о том, что эти муниципальные выборы важны, потому что именно там будет решена судьба муниципального фильтра на будущих выборах мэра Москвы?
Это тоже правда. Но я бы сейчас даже так далеко не заглядывала. Но раз уж об этом люди знают, смотрите, какие продвинутые у вас слушатели, то да. Для того, чтобы выдвинуться в кандидаты мэра в мэра Москвы, нужно собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов. Соответственно, если будут в муниципальных собраниях нужное количество людей, не аффилированных с партией «Единая Россия», то альтернативный кандидат, независимый кандидат, условный Дмитрий Гудков, сможет, заручившись их подписями, зарегистрироваться кандидатом. Это правда.
И тогда Александр Фельдман, он уже и дальше пошел и говорит, могут ли власти пойти на отмену муниципального фильтра и поменять его на что-нибудь, если вот какие-нибудь неправильные депутаты будут избраны?
Ну, давайте я скажу для начала, вне зависимости от конкретных обстоятельств, муниципальный фильтр является репрессивной, архаичной и варварской правовой нормой, и он должен быть отменен. Значит, никакого смысла юридического в том, чтобы предоставлять преференции тем, кто уже избрался, и их силами ограничивать тех, кто хочет избраться, нет. Фильтром являются избиратели. Они голосуют или не голосуют, поддерживают или отказывают в поддержке тем, кому считают нужным. И считать их слабоумными, которым нельзя давать полный список, а нужно давать список цензурированный, и цензурировать его силами тех людей, которые уже куда-то избрались, это абсолютно противоречит свободе всеобщего избирательного права. Я надеюсь, что в обозримом историческом будущем мы с вами доживем до того, чтобы эта безумная норма была отменена. Значит, это что касается права. А теперь, что касается конъюнктурной ситуации. Пока, насколько я понимаю, отменять это дело не собираются, потому что, насколько я слышу эту полуподземную дискуссию, она идет, потому что действительно муниципальный фильтр настолько ограничивает конкуренцию на выборах в регионах, настолько не дает никому зарегистрироваться кандидатом, не говоря уже о том, чтобы баллотироваться, что это действительно влияет и на явку, и на пресловутую легитимность, сколько ее не отрицай, она все равно существует. Если выборы, очевидно, предсказуемы, если люди на них не приходят, если люди видят приписки и фальсификации, то та власть, которая таким образом избирается, будет слабее и менее устойчива, чем та, которая пользуется широкой общественной поддержкой. Именно поэтому все недостаточно демократические режимы пытаются имитировать эту самую широкую общественную поддержку. Она все-таки нужна. Но отменять муниципальный фильтр как-то страшновато. Поскольку имеются смутные представления о том, каковы на самом деле общественные настроения, то есть страх, что если мы тут откроем этот шлюз, то там как набежит нам кто-нибудь, как изберется какой-нибудь там условный Ройзман губернатором Екатеринбургской области тут-то, и дальше не знаю, что тут, непонятно, собственно, на чем основаны эти страхи, но тем не менее страшно. Поэтому пока муниципальный фильтр с нами. Возможно, опять же, насколько я там смутно слышу, какие-то его, какой-то файн-тюнинг этого дела, но пока он тут есть. Как он будет выглядеть к выборам мэра Москвы, которые у нас будут в сентябре 2018 года, опять же, не поручусь, уже упомянутая мной выдающаяся нервность этого электорального цикла может преподнести некоторые сюрпризы. Но та же самая нервность, конечно, побуждает систему быть ригидной, вцепляться своими костенеющими пальчиками в то, что она имеет, и не разжимать их.
О состоянии системы Сечин прокомментировал «Коммерсанту» действия прокуратуры на процессе у Улюкаева. А он сказал: это профессиональный кретинизм, есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения, даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать, там есть сведения, содержащие государственную тайну.
Конечно, сказал он далее, этот процесс должен был быть закрытым. Эти слова звучат в наших ушах как музыка. Как это прекрасно, дорогие товарищи, что мы с вами дожили до информационной эпохи, эпохи всеобщей прозрачности, в которой никто, будь ты хоть три раза Игорь Иванович, не может обеспечить закрытость чего бы то ни было. Все будет известно. Все будет прозрачно. Транспарентность уже наступила. От нее не спрячется никто.
Это транспарентность. Вот это так она выглядит.
В том числе она выглядит и так.
Что это транспарентность?
Что в этом хорошего? Нет.
Что эта транспарентность говорит о взаимоотношениях? Кто такой Улюкаев, кто такой Сечин и кто все это опубликовал? Это прокуратура.
Вот. Значит, смотрите, что у нас получается. Какая интересная история. Значит, сначала вы производите конкурентную борьбу, да, значит, съедаете своих конкурентов за ресурсы, пользуясь различными методами. Какими методами вы пользуетесь? Вы пытаетесь пользоваться, и, в общем, пользуетесь не без успеха, методами законными. То есть вы инициируете уголовные дела. Очень хорошо у вас получается, замечательно. Арестовали вы целого федерального министра, значит, заблокировали его в машине и отправили его под домашний арест. Ура-ура. Наступает следующий этап. Судебный. А судебное разбирательство по своей природе является открытым. Если его с самого начала не закрыть, для чего все-таки существует закрытый ограниченный список оснований, да, то у вас будет открытое состязательное судебное заседание. Даже в наших условиях, даже с нашей судебной властью, кое много у нас основательных претензий, все-таки формы состязательного судебного процесса будут таковы, каковы они в законе записаны. А дальше вы обнаруживаете себя в поле вот этой замечательной транспарентности и возмущаетесь. Как же так можно, значит, меня самого, такого великого человека, мою прослушку в суде заслушивают?
Не-не-не, там речь идет о сведениях, содержащих государственную тайну.
Это про колбасу, что ли?
Не знаю.
Там сведения, содержащие государственную тайну. Мы этого не слышим ничего. Мы слышим понятное возмущение человека, выросшего и расцветшего, и воспитанного в совершенно другой эпохе, и неожиданно обнаруживающего себя в эпохе новой. Собственно, мы все чувствуем себя там несколько непривычно. Много у этого разных оборотных сторон, в том числе и новая прозрачность частной жизни, которая часто делает наше существование несколько дискомфортным. Но что делать? Надо привыкать.
Хорошо. Мьянма Кадырова, что это было? Это ведь тоже о состоянии системы.
Я как-то международную политику стараюсь не комментировать.
Это международная
хотя,
политика.
Ну, я слышала давно про этих несчастных рохинджа. Это действительно сюжет. У нас об этом как-то не говорили, а англоязычная пресса про это писала. Не то чтобы прям каждый день, но, в общем, был такой один из вот таких вот международных сюжетов, что там творится какое-то безобразие. Там действительно оно творится. Опять же, я сейчас не буду туда влезать, я не специалист.
Но мы же говорим не о том,
да,
что там
мы
творится.
Говорим не о том, что там. Мы говорим о том, что у нас здесь. Значит, ну, мы говорим о том, что бросается в глаза, из, как бы, глядя изнутри, глядя из России, что есть некоторые политические акторы, которым можно несанкционированный митинг в центре Москвы вокруг посольства, значит, собрать довольно многочисленный, и ничего им за это не будет. Значит, никого не повинтили, организаторов, призывавших к чему-то там в интернете на этом основании, тоже не задержали, дел никаких не возбудили, вот, значит, всех как-то вот помахали ручкой, и все разошлись по домам. А в то время как простые русские люди, которые хотят с одиночным пикетом где-нибудь постоять,
опять спутник и погром.
Да. У нас сегодня специальный эфир, посвященный спутнику и погрому, в основном погрому. Это вызывает некоторые вопросы у людей. На эти вопросы ответить трудно. Почему одним можно, другим нельзя? Было какое-то смутное объяснение, что вот у них там не было плакатов, и типа они не нарушали общественный порядок.
Но их не было.
Что такое нарушение общественного порядка? Каждый, кто был на каком-то митинге, знает. Значит, вам в мегафон говорят: граждане, вы мешаете проходу граждан. И все, после этого вас винтят всех. Поэтому нарушение общественного порядка, оно в глазу смотрящего, как красота, да, тут, соответственно, оно в глазу правоохранителя. Вот это вот очевидное неравенство, неравенство прав, да, опять же, одним можно, другим нельзя, оно, я бы вот именно на это посмотрела, потому что это то, что наиболее людям, вот, понимаете, в душу-то лезет. Ну,
возможно, это разговор о значимости той или иной фигуры, в данном случае мы говорим о фигуре Кадырова.
Вот опять же, ему можно, а другому кому-нибудь нельзя. И это возмущает людей. Потому что это очевидная, вот такая вот ощутимая...
Это возмущает других губернаторов, я сейчас...
Не-не-не, это возмущает тех граждан, которые тоже, может быть, ходили на какой-нибудь митинг и пострадали там, или видели, как это делается. Или их дети, например, были повинчены на каком-нибудь 26 марта или 12 июня.
Но у нас принято чуть иначе на все это смотреть. Вот смотри, 413-й спрашивает, вы говорите, свинтили, не свинтили, а 413-й... Собянин испугался? Задает вопрос. Другой, 692-й, это ведь просто повышали престиж Кадырова в мусульманском мире. Вот и все.
На этот счет есть много разной конспирологии. И это была публичная заявка на роль, значит, главы Чечни как модератора всех межмусульманских противоречий, которые будут происходить в мире, и что это еще одна наша там геополитическая какая-то большая не знаю что. А я сейчас не буду лезть, опять же, ни в геополитику, которая есть лженаука и френология наших дней, а ни в международные отношения, по коим я не специализируюсь. Я обращаю внимание вот именно на этот момент. А право что-то там протестовать и публично манифестироваться в Москве — это право, вокруг которого много копий ломается. То есть люди как-то хотят выходить, и получается у них это не очень хорошо. На санкционированных митингах бывает задерживают, на несанкционированных бывает не задерживают. То есть нет какого-то общего согласованного поля, разрешенного и неразрешенного. То есть не очень понятно, чего можно, чего нельзя. Почему, опять же, одним можно, другим нельзя в какой-то ситуации? Вроде как согласовали митинг, провели его достаточно мирно, как это было 20 мая с митингом против реновации. Ну, вроде как все хорошо, да? В другом случае, там, несанкционированный митинг, много повинченных. Несанкционированный митинг, мало повинченных. Санкционированный митинг, все равно есть повинченные и начинают преследовать организаторов. Это бывает, например, в регионах. То есть как-то вот непонятно. Нормы не выработаны.
Хорошо, про выработку норм тут же ведь история совсем недалеко территориально от нашей сегодняшней студии с этой мемориальной доской или не мемориальной доской Борису Немцову. Это ведь примерно о том же самом или нет?
О чем именно?
Ну как, в данном случае люди говорят, что мы на своем собственном доме...
Решением жильцов.
Решили решением. А им говорят, нет, а все равно вы должны с нами согласовать. И вот говорит московская власть, что если мы тут до конца проверим, мы ведь... демонтируем за ваш собственный счет. Это ведь тоже какое-то... Вот им этого нельзя. Улица Кадырова в Москве есть, я напомню.
Там нормы относительно того, что 10 дней, 10 лет там что-то должно пройти, и кости должны истлеть в земле, она как-то, да, не то чтобы соблюдалась.
Но это не только по поводу Кадырова. Мы только что слышали про улицу Эльдара Рязанова. Мы только что слышали... у нас есть улица Александра Солженицына. И очень много исключений, но не касаются они Бориса Немцова.
Смотрите, те исключения, о которых вы говорите, они были сделаны решением, скажем так, коллективного органа, да, комиссии мемориальной. Вот она решает, соответственно, она может...
Ну, говорят, что решение вообще принимают чуть ли не мэр и президент.
Ну, смотрите, есть порядок некий, он действительно прописан. Там написано, что 10 лет, но если мемориальная комиссия проголосует, то можно и, значит, можно
сделать
не 10,
исключение,
можно сделать исключение. А есть, например, движение «Последний адрес», которое уже достаточно массово по многим городам России, не только России, и в Москве много-много домов, свои таблички устанавливают. Они согласуют каким-то образом это, к ним претензий нет. Значит, один единственный был случай на Тверской, когда кто-то там перепугался и прислал ОМОНовцев смотреть, что это там за люди собрались, когда увидели, кто это, отошли. А, то есть их не трогают, они договариваются. Но это не... Там больше 10 лет прошло, да? Считается ли это мемориальной табличкой в полном смысле?
Теперь те, кто разместили ее, мы дозванивались к председателю Домового совета, он говорит, нет, давайте тогда не будем считать это табличкой мемориальной. Если нельзя мемориальную, значит, давайте не будем считать, что это мемориальная табличка.
А это, например,
это тоже такая игра материал? Получается.
Это действительно игра в соблюдении нарушения норм. Но я бы тут сказала так, я бы на месте властей Москвы не приматывалась бы, бытовым языком говоря, к этому делу. Потому что и так достаточно уже было всякого публичного возмущения по поводу мемориала на мосту, который силами организации «Гормост» регулярно ликвидируется, потом он восстанавливается. Это долгая и некрасивая история, которая, к тому же, очень активно освещается международной прессой. Ну, яркий сюжет, известная фамилия. В общем, это то, что вот, типа, давайте напишем о том, что происходит в России, легко написать о чем-то таком. Если еще они табличку будут свинчивать, то они получат еще безумное количество заголовков, которые им, на самом деле, совершенно
не нужны. Но если не свинтить табличку, значит, на мосту люди активизируются, значит, они поймут, что власти чего-то могут, не могут делать, не могут себе позволить. А власти говорят, это не предусмотрено законодательством, так как сделали вы.
Я бы собрала эту мемориальную комиссию и утвердила бы это решение постфактум, ей-богу. По-моему, это наиболее мирный вариант,
хорошо,
который всех бы устроил.
Тогда еще одно, то, что так или иначе волнует общество. А в Кемеровской области не везде будут показывать фильм «Матильда», только что стало известно.
Не везде.
Да.
А где будут?
Видимо, где-то будут, где-то не будут. В муниципальных кинотеатрах Кемеровской области «Матильду» не покажут. Это сообщение пришло только что, ссылаясь на сайт регионального департамента культуры и национальной политики.
А в Чечне вообще не будут?
Скорее всего, нет. Но чем все это закончится? И вообще, как рассматривать эту историю противостояния учителей Поклонской?
Я бы ее рассматривала, в ней много разных интересных аспектов, я бы рассматривала ее как манифестацию регионального разнообразия. Смотрите, что у нас получается. У нас получается в нашей стране, которая славится своей выдающейся вертикалью и централизованностью, выходит, что каждый регион, и не просто каждый регион, а каждый отдельный муниципалитет, как в случае с процитированной вами Кемеровской областью, сам решает, показывать ему тот или иной фильм или не показывать. То есть выходит прям как в Соединенных Штатах, когда в одном штате там запрещено Ромео и Джульетту в школьную библиотеку засовывать, потому что она там что-то не то пропагандирует. А в другом, наоборот, разрешено. И законодательство настолько разное, что в одном есть смертная казнь, в другом нет смертной казни. Вот такой вот правовой диспаритет. А у нас, конечно, до такого еще не дошло, но тем не менее, как это, федерализация через автономную культурную политику.
Значит, федерализация через культурную политику получилась, а почему не останавливают Поклонскую?
Ну, слушайте, вы так говорите, как будто...
Ну, это не я говорю, это многие задаются вопросом. Ну, почему? Ей же должны, наконец, сказать, что вот в какой-то момент...
Значит, ну, смотрите, если есть те, кто ей могут сказать, грубо говоря, заткнись, то есть другие, которые ей говорят, давай... Нет ведь...
Продолжай.
Нет ведь... Да, да, да.
И это опять про демократию получается.
Это про цветущее разнообразие, да. Это про конкуренцию властных групп и акторов. Это про нее, про родную, конечно. Понимаете, нам-то кажется, ну, нам, потребителям информационного продукта, кажется, что это какая-то там клоунада и карнавализм, а ведь за этим стоят люди серьезные, интересы довольно серьезные. Это связано в том числе, насколько я понимаю, опять же, с борьбой групп внутри РПЦ. Например.
Но да? Это же все равно пиар-фильмы. Вот об этом пишет 692-й. Вот он, например, уже пойдет смотреть этот фильм, хотя, видимо, не собирался до Поклонской.
Ну, молодец, очень хорошо, пусть сходит и посмотрит.
Но Поклонская или те, кто разрешает Поклонской это делать, или кто, наоборот, заставляет ее это делать, или, может быть, она сама это делает, они не понимают про пиар?
Понимаете, в чем дело? У них есть свои интересы, свое, так сказать, направление, в котором они движутся. Есть, опять же, повторю, насколько я понимаю, внутри РПЦ есть некие группы, противостоящие патриарху справа, в политических терминах выражаясь, то есть более консервативные. Вот эти вот секта царебожников, как это нынче называется, да, у них есть свои интересанты в спецслужбах, в том числе в руководстве спецслужб, да, и, соответственно, внутри РПЦ. А для них этот весь сюжет с Матильдой – это некая вот надводная часть айсберга, то есть публичная манифестация того, насколько они влиятельны и насколько много шума они могут произвести. Под этим уровнем воды там происходят другие разборки, менее гласные.
Про то, что происходит в школах теперь. Министерство образования Кубани ввело в школах информационные пятиминутки. Наши дети возвращаются к тому, что было у нас, когда мы были детьми. То есть политинформация – это плохо или хорошо?
Знаете, я уже не застала этого.
Ну вот видите.
При мне уже как-то политинформации не дожили до меня. Ну, что я могу сказать?
Ну, и министр образования все чаще говорит о том, что школа – это не просто для того, чтобы научить дважды два четыре.
А это еще и для того, чтобы научить чему? Правильному взгляду на текущую политическую ситуацию. Министр образования наша в непростом положении. Ее реальный функционал состоит в том, чтобы как-то прожить в условиях постоянно сокращающегося финансирования. А для того, чтобы эту неприятную реальность как-то прикрыть, она должна говорить много-много слов, которые, как считается, должны порадовать консервативно ориентированную учительскую массу. Почему считается, что учительская масса консервативно ориентирована, это отдельная история. Но почему-то считается, что если министр скажет... Образование – это не услуга и не сервис. Образование – это, не знаю, там, служение и чего-нибудь еще. То всем сразу станет приятно, и они не заметят, что у них увеличилась нагрузка и уменьшилась зарплата. Окей, оставим их скорбным трудам, им тоже нелегко. А что касается информационных пятиминуток. В регионах Юга России у нас своеобразная политическая культура, которая гораздо больше похожа на северокавказскую, чем на среднерусскую. Поэтому Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область отличаются от других областей России. Зачем они там это придумали? Что они там будут обсуждать?
Ну, то есть это не стоит рассматривать как то, что скоро придет, к примеру, и в московские школы.
В московских школах сложнее, потому что родители возмутятся. Родители возмутятся.
Да нет, почему? Вот Игорь Сея, 47 лет, Москва. Нет ничего плохого в политинформациях.
Дети есть у Игоря 47 лет? Есть плохое в политинформациях.
А что плохого?
Учебное время занимают на ерунду.
692-й школа должна учить или еще и политически воспитывать? То есть политическое воспитание в школе должно быть вообще?
Политическое воспитание в школе состоит в том, чтобы объяснить будущим избирателям, школьникам, основы нашего конституционного строя и избирательного законодательства. Люди выходят из школы, не понимая, что такое разделение властей, что у нас есть двухпалатный парламент, что такое партийная система, а им голосовать завтра. Вот это вот политическое воспитание, а не просмотр телевизора. А это безделье и глупости.
Ну, это же не просмотр телевизора, судя по тому, как это подают, это обсуждение того, что говорили в телевизоре. Это и тоже... не обязательно телевизора, кстати.
Давайте смотреть YouTube и обсуждать, что мы там увидели. Это все равно безделье и глупости. То есть и занятие учебного времени
на неучебные
цели.
Обсуждать новости жизни в школе неправильно.
Где учебные часы под это? В школе есть программа. Деточки должны ее выполнять, им потом сдавать ЕГЭ и поступать в высшее учебное заведение. Ни один вуз не примет их на основании того, что они очень много посмотрели новостей и обсудили их.
Николай Любер пишет, что у него... Александр Фельман утверждает, что он с вами родился в один год, но у него политинформации были, и он даже был одним из тех, кто политинформацию проводил, видимо, разные школы.
А у меня в школе уже был создан совет школы, состоящий на треть из представителей администрации, точнее говоря, учительского коллектива, родителей и учеников. И я в нем даже входила. У нас демократия была.
Так вот, Николай Любер пишет из тех 5 минутах того времени. Я вынес главное из общего потока информации, нужно определить важное. Кто что еще понял, я не знаю. Ну, то есть в том смысле, что и из политинформации можно найти пользу, а не только вот зачитывать, как это тогда, скажем, в моем детстве, мы помню, зачитывали сообщения о пленуме ЦК КПСС.
Ну, вообще, если бы кто старших школьников обучал бы информационной гигиене, и искусству понимания информации, вычленения главного, приоритизация. Но для этого надо уроки логики вводить в школе. Это была бы мечта. Но пока до этого чего-то не видно.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, значит, плюс 7 925 48 94 8. Патриотическое воспитание необходимо, пишет 134-й, как будто бы оно устраивается именно на политинформации. Кстати, а вот что такое политическое воспитание? Уж если мы об этом заговорили, политинформация может быть частью патриотического воспитания?
Подождите, политическое или патриотическое?
Патриотическое.
Что такое патриотическое воспитание? Не знаю. Я не педагог, я не в таких терминах мыслить не могу. Еще раз повторю, мне бы очень хотелось, чтобы школа выпускала людей с более высокой правовой грамотностью, понимающих, как устроена политическая система в той стране, где они живут, каковы их права, каковы их обязанности, и особенно понимающих, каковы их, так сказать, обязанности как избирателей.
7373948, попрошу вас надеть наушники. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, добрый день, меня зовут Николай, тоже как бы 43 года мне. Суть в том, что у меня есть двое детей, один маленький мальчик, 7 лет, и 13 лет девочке. Вот. Я сам, как сейчас помню, готовил доклад по СОИ, в Рейкьявике была встреча. Вот. Я занял целый час. Ну, то есть, два классных часа было в неделю. И на них классный руководитель давал задания. Ну, то есть, по-моему, это класс 6 у меня был.
И это хорошо.
Конечно, такую огромную работу я проделал, да, вышел потом к доске и всему классу рассказывал об этом. То есть, моим языком, да.
Как? Стратегическая оборонная инициатива, я просто напомню, СОИ.
Это я еще помню, да.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Антон зовут. Да, у меня вот такой вопрос. По поводу политической информации, у нас все же были перед 90-ми отличниками, комсомольцами и прочими спортсменами, динамовцами, однако это не помешало в 90-е как бы великолепнейшим образом всех стрелять, несмотря на то, что мультики все были добрые и прочее, и прочее. Вопрос такой, может, лучше вместо политинформации учить чему-нибудь прикладному, типа как сделать там ИЧП, как правильно заплатить налоги, как...
Мне кажется, это примерно то же самое, вот о чем вы и говорили.
На самом деле, да, еще раз повторю, если вдруг завелись у наших сверхзагруженных школьников какие-то свободные учебные часы, то я бы их потратила на то, что называется у нас нынче обществознанием. То есть на основы государства и права.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да.
Да.
Вашей...
7373948, телефон прямого эфира, мы вопросы принимаем. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире, очень коротко, если можно.
Добрый день. Значит, вот по патриотическому воспитанию я хотел сказать так, что на самом деле выделенного патриотического воспитания нет. Это такая виртуальная модель, скажем. И когда кто-то из чиновников, или не дай бог...
А вопрос?
Вопрос будет, да, просто у нас время заканчивается.
Ну, короче, надо заниматься нормальной работой.
Все, вопроса нет, надо нормальной работой заниматься.
Как-то граждане не особенно поддерживают идею политинформации, но видите, как именно эта тема наиболее заинтересовала слушателей. Все считают себя педагогами, у кого дети есть, или кто хотя бы сам в школу ходил, уже на этом основании выносит всякие суждения по поводу того, как должна быть эта система организована.
Политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИКС Екатерина Шульман, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.